представить христианство без воплощенного восьмого лица трудно. Однако в понимании необходимости воплощения восьмого лица на пятом дне есть проблемы. Доброта, жалость, чувство восьмого лица в человеке дается свыше как благодать, но подобно естеству не стремится к саморасширению и самоусилению. Она следует сама себе, как только жизнь востребует ее. Смотри. Главы 1, 4 части 11 второй книги. Доброта, жалость проникает в человека от восьмого лица вместе с эдемским светом жизненности, но разгорается в редких людях, которых мы называли людьми восьмого лица. У человека восьмого лица нет специального мотива и потребности растить доброту и жалость в себе. Он наполнен добротой и жалостью не потому, что ему свыше велено любить и жалеть, а потому, что иначе для него невозможно по неодолимой потребности сердца. Доброта в языке связывается с понятием добра, но это не одно и то же. Деятельная доброта не совсем то же, что деятельное добро. Одухотворенность добром не то, что одухотворенность добротой, жалостью восьмого лица. Доброта, жалость своего сердца всегда в глазах стоит. Она в человеке восьмого лица присутствует всегда, помести его хоть на необитаемый остров. И выражает постоянное само собой разумеющееся состояние жизни, не как эмоциональный реактивный порыв нервической жалости. Поразительная отличительная черта одухотворенного восьмым лицом человека в том, что он не только не ждет благодарности, но душевно не нуждается в благодарности от того, кому помог, и потому не возмущается на неблагодарность. Заставить себя стремиться делать добро и делать добро людям, быть предельно благожелательным к ним можно, но от этого не станешь человеком, одухотворенным добротой и жалостью. Основательница Ордена Сестер Милосердия, мать Тереза, не человек восьмого лица. Подвигами своей жизни она славила Иисуса Христа. Главное для матери Терезы – дать почувствовать несчастному из несчастных, что он любимый через нее Христом, что он любим божественной любовью и в то же время средствами добра самой войти в духовное соприкосновение с Бога-человеком. Таков общий мотив всей ее жизни. Любила ли мать Тереза своих пациентов? Она была добра к ним во славу Христа. Ее добро не точечно и сторгично, а всечеловечно и агапично, не самопроизвольно, а конфессионально. Добро матери Терезы – впечатляющее добро. Деятельность матери Терезы – это в высшей степени впечатляющая общественная деятельность. В любой конфессии, в любые времена человек восьмого лица не думает посвящать себя другим людям. Он непроизвольно стремится выполнить требования восьмого лица в себе, в своей лично-духовной жизни. В общедуховной жизни восьмое лицо в качестве божественного лица востребовано христианством, но не стало и не могло стать нормой жизни, хотя бы потому, что любовь-жалость идет наперекор общественной и государственной практике жизни пятого дня. Для проявления восьмого лица необходимо утихомирить авторское «я». Для адамического человека это прямо-таки противоестественно, и он вводит себя в нерабочее состояние слезной умильности. Не любовь-жалость обеспечивала исторический успех христианства как мировой религии. Любовь-жалость восьмого лица на первых планах повседневной христианской жизни стала появляться, и то далеко не повсеместно, в первых веке или чуть раньше. И то более в лирическом исполнении, как высокая поэтика души. Духовное чувство любви-жалости, в отличие от нервического чувства жалости и всевозможных филических чувств любви, в повседневной реальности, а тем более в идеальном исполнении, как была, так осталась редким гостем в человечестве. Всю свою историю христианство держалось на притягательности грандиозных и возвышенных религиозных представлениях о Боге Спасителя, божественной жертве за человека. О втором пришествии на любви христиан друг к другу и особом культовом благолепии, на церковной идее общедуховной власти и идее церковной легитимации светской власти. В одни из этих оснований любовь-жалость восьмого лица хорошо вписывается, в другие не очень. Государственная привлекательность христианства не пострадала бы, если в Евангелии от Матфея не было первых двух глав Нагорной проповеди и связанных с ними мест. Люди восьмого лица во всех народах переживают восьмое лицо в себе. Воплощение восьмого лица раскрывает христианину мотив божественной жертвы Бога Сына, принявшего крестные муки по божественной жалости к поставленному в непреодолимую ситуацию бедственности жизни человеку. Безмерная божественная любовь и доброта требуют от человека для его же спасения стремиться уподобиться ему. Это задача сугубо конфессиональная, имеющая отношение к возникновению общедуховной власти в определенной части человечества. В задачу пятого дня входит введение человека в общедушевное состояние на началах общедуховной власти. Любовь-жалость – сугубо лично духовное чувство, расцветающее на стороне встречи и слабым отсветом на общедушевной стороне. Для выполнения задач перехода на пятый день это имеет побочное значение. Положим, любовь-жалость нужна в человеке пятого дня, но не совсем понятно, зачем такое предельное и неподъемное для человека усиление любви и жалости посредством воплощения восьмого лица. Разумеется, любое воплощение божественных лиц, да и просто существ шестого лица, в любое время оказало бы самое благотворное воздействие на человека. Но применение таких сверхмощных и чрезвычайных средств, как воплощение восьмого лица, должно быть предусмотрено в замысле Бога на человека. Применено со специальными целями в точно установленный момент пути замысла и иметь основополагающие для всего человечества, а не только конфессиональные, цели. Для осуществления замысла восьмому лицу стало нужно обозначить свое присутствие в земном человечестве уже на переходе с четвертого на пятый день. Зачем?